Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Багдаде произошел взрыв. Чеченские власти настаивают на отправке детей с псевдоастматическим синдромом в Москву. В Челябинске вынесены новые приговоры по делам об избиении солдат. В столице Ирака Багдаде произошел взрыв. Сообщается, по меньшей мере 20 погибших. Взрыв произошел на оживленном рынке. Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. Замминистра здравоохранения Заур Мусаев заявил, что 10 больных срочно нуждаются в помощи квалифицированных московских специалистов. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов, вернувшихся в республику после лечения в Ставропольском крае, резко ухудшилось. Официальный диагноз псевдоастматический синдром был поставлен 87 жителям Шелковского района, в основном школьникам. По мнению некоторых врачей, массовое заболевание вызвано отравлением. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Алло Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. Челябинский военный суд приговорил рядовых Алексея Шишко и Константина Сидоренко к году службы в дисциплинарной воинской части за избиение сослуживцев. При этом Сидоренко получил условное наказание. Дело рядового Андрея Сычева, который в результате издевательств сослуживцев стал инвалидом, в суд пока не поступало. Состояние Сычева остается тяжелым, говорит его мать.
В субботу была сделана операция язвы желудка, удалились желчный пузырь, заодно аппендицит. Это все было в субботу, сразу несколько операций. Анализ уже немножко получше, но тромбозы еще есть и может еще что-то возникнуть внезапное.
Сообщила во вторник мать Андрея Сычева. Она постоянно находится рядом с сыном в военном госпитале имени Борденко в Москве. В Дагестане вводятся карантины за вспышки птичьего гриппа. Заболевание выявлено в 17 населенных пунктах. За месяц на дагестанских птицефабриках погибли около 500 тысяч птиц. В ближайшие дни в целях профилактики предполагается уничтожить еще 150 тысяч. Жители Омска провели во вторник акцию протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С подробностями корреспондент Радио Свобода Мария Гергель.
На площадь перед законодательным собранием Омской области в центре города вышли около 1000 человек. Сотрудники милиции взяли в оцепление прилегающие к площади магистраль. Большинство участников митинга – пенсионеры. Они протестовали против резкого повышения тарифов на оплату жилья и коммунальные услуги.
У меня, ладно, прожиточные есть 2500, а у жены вообще 2. Ну как жить?
Какая пенсия? Ее уже сейчас половину дают квартплату.
Значит, дашь пенсию, а тут тебе цены подскочили. Цены подскочили, давай пенсию. И так беспредел.
Поводом уже третий в этом году массовой акции протеста стала позиция городских властей, которые не хотят пересматривать высокие тарифы, которые в прошлом году увеличили на 30-40%. Введение 100% оплаты услуг ЖКХ для многих неприемлемо. Мария Гергель из Омска для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Визит премьер-министра Грузии Зураба Нагаидели в Москву перенесен на неопределенный срок по инициативе российской страны. Одновременно с этим российское посольство в Грузии ужесточило выдачу виз для грузинских граждан. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Георгия Кабаладзе.
Посол России в Грузии Владимир Чхитвашвили лично сообщил премьер-министру Зурабу Нагаидели, что правительство России решило перенести на неопределенный срок рабочий визит грузинского премьера в Москву. Зураб Нагаидели рассчитывал посетить Россию 26 февраля и провести переговоры с премьер-министром Михаилом Фладковым по ситуации в Южной Осетии. Однако в Москве сочли, что визит премьер-министра Грузии в нынешних условиях с учетом ситуации в Южной Осетии неуместен. Причем российская сторона не уточняет, когда такой визит может состояться. Одновременно российское посольство в Грузии ужесточило выдачу виз для граждан Грузии, желающих посетить Россию. В Тбилиси считают это опять-таки определенной санкцией и проявлением недовольства политикой грузинских властей.
Пятеро задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб, сообщил Комитет по национальной безопасности Казахстана. Всего по этому делу задержаны 6 человек. Тела Сарсенбаева, его охранника и водителя были найдены 13 февраля недалеко от Алма-Аты. В Красном море найден черный ящик затонувшего египетского парома. По сообщению египетских властей, экспертиза устройства будет проведена в Великобритании. В катастрофе парома в начале февраля погибли свыше 1000 человек. В Турции продолжается суд над активистом Аль-Каиды Луя Сакра, которого называют личным представителем Усамы Бен Ладена в стране, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Сириец Луя Сакра был арестован за попытку организации теракта в Анталии в августе прошлого года. В ходе следствия Сакра показал, что к теракту причастно движение «Талибан». По словам Сакры, на подготовку теракта он получил более 50 тысяч долларов от лидера движения Муллы Омара. План был одобрен главой иракского отделения Аль-Каиды Абу Масабом Аз-Заркауи, скрывающимся на севере Ирака. Целью теракта в Анталии были еврейские религиозные деятели, которые находились среди 5000 туристов на борту израильского круизного лайнера. Сакра заготовил для взрыва тонну взрывчатки. Турецкие власти считают Сакру причастным и к другим терактам, в частности в Стамбуле, жертвами которых стали более 60 человек. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Второй комплект олимпийских наград вторника был разыгран двоеборцами в спринте. Лучшим по сумме прыжка с большого трамплина и гонки на 7,5 километров стал австриец Феликс Готвальд. Серебряная медаль у норвежца Магнуса Моана, бронзовая у немца Георга Хеттиха. Таким образом, австрийская команда, завоевав 8-ю высшую награду Турина, сравнялась по этому показателю со сборной Германии. И в заключение выпуска новостей напомню о главных новостях. В Багдаде произошел взрыв, есть жертвы. Чеченские власти настаивают на отправке детей с псевдоастматическим синдромом в Москву. В Челябинске вынесены новые приговоры по делам об избиении солдат.
Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня для меня программа необычная. Я сегодня ее веду не из Москвы, а из петербургской студии Радио Свобода, потому что здесь... И следующие два дня собрался практически весь информационный цвет информационного вещания телевизионного страны. Сюда доехали москвичи, замечательное жюри, которое возглавляет Светлана Сорокина. В него входят Сергей Брилев, Михаил Дегтярь, Игорь Мишин. Это президент медиахолдинга «Четвертый канал» из Екатеринбурга. Ирина Петровская, известный телеобозреватель газеты «Известия», Николай Сванидзе, Григорий Шевелев, который возглавляет радиостанцию «Маяк», Виктор Шендерович, мой коллега и обозреватель «Эхо Москвы». А со мной в студии сегодня люди, которые наблюдают за тем, как развивается региональное телевидение. Вадим Токменев, лауреат ТЭФИ, репортер и ведущий программы «Профессия-репортер» на канале НТВ, сегодня разбирал со своими коллегами работы в номинации «Репортаж». И Елена Афанасьева, моя коллега из радиостанции, с радиостанции «Эхо Москвы», которая тоже, в общем, ведет телевизионную программу и давно наблюдает за тем, что происходит с телевидением в стране. И мы с вами будем сегодня обсуждать тему, какое телевидение видите вы, какое телевидение видит страна, чем телевидение региональное отличается от телевидения столичного, действительно ли, как говорят многие наблюдатели, это две параллельные страны, и насколько и чем вот эти вот два телевизионных пространства в итоге отличаются. Если вы нам будете звонить и рассказывать о том, какой местный канал вы смотрите и за что его любите, мы вам будем очень признательны, а может быть, даже и поддержим этот разговор, потому что много чего уже посмотрели. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Особенно будем рады звонкам петербуржцев, потому что наблюдаем не только на кассетах и на дисках телевидения страны информационные, но еще вот включаем кнопочки здесь. И много чего слышали о ваших разных телеканалах. Ну а сейчас у нас в прямом эфире Светлана Сорокина, председатель жюри вот этого информационного направления ТЭФИ «Регион». И я знаю, что они там мучительно, врепенно досматривают конкурсные работы. Светлана, добрый вечер. У вас там происходит?
Добрый вечер. На самом деле, вот только что закончили мучительно досматривать, потому что у нас вызвало наибольшие споры, может быть, это от усталости. Именно информационно-развлекательные программы, именно на этой номинации мы почему-то застряли, так скажем.
То есть не отдохнули? Сейчас.
Нет, не отдохнули, ничуть не отдохнули, и больше всего времени убили именно на это. Потому что информационно-развлекательный, как мы все, видимо, по-разному понимаем, что это за жанр, но сошлись на том, что у нас информационно-развлекательное вещание может быть как-то наиболее слабо, что ли, представлено. Не справляются с этим жанром. Мне кажется, и федеральные каналы тоже, не только местные.
Да, но на федеральном-то, по-моему, развлекает по полной программе.
Мы имеем в виду информационно-развлекательную программу.
Понятно, понятно. Ну так и каковы общие впечатления, если коротко? Вы уже можете сказать о лидерах, о тенденциях, об ощущениях жюри?
Если говорить об ощущениях, у нас здесь именно информационное вещание, причем всей страны, и это довольно тяжело, конечно же. Было все посмотреть, огромное количество работ. Если говорить о впечатлениях, например, об информационных программах, то могу сказать, что они стали, может быть, выше по среднему уровню, так скажем, довольно крепко сделаны, и репортажи так вроде бы научились все делать. Но такое общее впечатление трудно вычленить даже что-нибудь, потому что все какое-то довольно похожее друг на друга, за редчайшим исключением.
Свет, раньше говорили, что это такие обои. А сейчас можно найти какой-нибудь обобщенный образ тому, что вы видели? 285 работ, а информационных программ 79. Это действительно много.
Обобщенный образ? Ну, я не найду одного слова для того, чтобы этот обобщенный образ нарисовать. Но, скажем так, это довольно молодой ведущий, или, как правило, даже очень молодой ведущий, такой в костюмчике, чистенький он или она. Довольно сухая подача, не интонированная, редко это запоминающийся ведущий. И более-менее крепко сделанные сюжеты, чуть больше официоза в зависимости от того, что за компания, или чуть меньше его. И вот такой вот крепко сколоченный выпуск. Вот, в принципе, все, что можно.
Это как-то, как вам кажется, отражает состояние нынешней эпохи, если, скажем, сравнивать с тем временем, когда вы входили в профессию и когда, ну, не было одинаковых ведущих? Это было такое вот...
Да, конечно, отражает, потому что именно такая исчезла вот эта персонификация. Ведущего трудно запомнить. Это, кстати, касается не только ведущего информационной программы, это касается и ведущего информационно-аналитической программы. Это, к сожалению, даже интервьюеров касается, потому что и там крайне мало людей, которые обращают на себя внимание. И, к сожалению, это те, которых мы уже несколько лет знаем, и которых вычленяем эти несколько лет, и говорим о них как о лучших в своей профессии.
То есть что, можно сказать, что надежды на то, что телевидение региональное живет какой-то все-таки особой, отдельной жизнью там...
Я бы сказала, что это все-таки преувеличение.
Так.
Вот сейчас такой особой жизни мы по представленным работам не увидели, мало того, нет открытий, так скажем. Вот мое впечатление, если хотите, то вот чего-то нового, прорывного, открытий как среди людей, работающих в профессии, так и среди там программ заявленных, среди телекомпаний, вот таких открытий нет, к сожалению.
Ну, а если говорить о воздухе свободы, я говорю о такой внутренней свободе, о подходе к темам, об ощущениях страны, что в этом смысле? Это тоже такой же ровный заборчик?
Ну, вот здесь мне так кажется, опять же, я говорю только о своем впечатлении, я не суммирую все наши впечатления, но могу сказать, что мне так кажется, что немножко больше все-таки стало, так скажем, человека, больше таких социальных сюжетах все-таки больше людей говорит в кадре. Люди не фон, а они все-таки участники того, о чем рассказывают, участники этих событий. Вот, может быть, это можно отметить сейчас как тенденцию.
Ну, я понимаю, что вы, наверное, не будете раскрывать тайну и называть тех пятерых, скажем, в информационных программах.
Далеко, или... кстати, далеко не во всех номинациях у нас пятерка.
Есть пятерки, а. Ну, тоже, да. тоже показатель. Но, тем не менее, вы можете сказать о регионах-лидерах, о том, где телевидение, на ваш взгляд, ну, действительно, полезно, нужно, отражает представление о регионе, и действительно вам было его вот во всем этом вале все-таки не скучно смотреть?
Скажу так, вот ничего неожиданного нет, и я даже как-то говорила на семинаре в интернете, что, наверное, уже не стоит упоминать, не вызывая раздражения, чтобы не вызвать раздражение о том, что у нас замечательные программы по-прежнему делаются в Томске. Да, томская медийная аномалия, вот должна подтвердить, к счастью, к сожалению, к счастью для Томска, потому что они держат уровень, к сожалению, для многих остальных, потому что никак до этого уровня не дотягиваются. Но во многих номинациях у нас опять фигурирует томское телевидение, ТВ-2, да. По-прежнему сильно Екатеринбург идет, Кубань неплохо у нас в кое-каких номинациях представлена. Вот, пожалуй, вот их можно отметить.
Светлана, ну и, наверное, я вас оставлю, чтобы вы могли подышать в Репино все-таки воздухом и воссоединиться с дочерью своей замечательной. Она с вами, и я знаю, что вы показываете родину. Так вот, о родине. А что такое телевидение Петербурга?
Что такое телевидение Петербурга? Ну вот, судя по тому, что мы сейчас посмотрели на конкурс...
Вздыхаете вы как-то, вздыхаете.
К сожалению, даже вот сегодняшняя утренняя программа петербургская была лучше, чем та, что представлена на конкурс. Вот это интересно, вроде бы должны представлять лучшие работы, но, к сожалению, то, что сегодня утром была в эфире, она лучше, чем была представленная на конкурсе. Среди работ в пятерках, тройках, там, в четверках наших номинациях, ну, Питер плохо представлен, сразу скажу, не забегая вперед. Вот ведь интересная штука. Я очень рада, что тоже питерское телевидение выиграло там конкурс на частоты в разных городах нашей страны. Совсем недавняя история, да?
Но еще об этом поговорим.
Что-что?
Мы еще об этом тут поговорим.
Да.
Можно ли создать региональное телевидение?
Да, но я не очень понимаю вот этот уровень претензий, потому что на данный момент то, что мы смотрим просто на Пятом канале, надеюсь, что это имеет спрос у петербуржцев, но мне кажется, тут еще работать и работать. Очень много что надо делать.
Я благодарю вас. Это была Светлана Сорокина, председатель жюри направления информационного вещания конкурса ТЭФИ «Регион», финал которого вот в этой части вещания проходит в эти дни в Петербурге.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Отказ Генпрокуратуры России признать императора Николая II и членов его семьи жертвами политических репрессий. Обсуждаем с Александром Королевым-Перелешиным, заместителем председателя Московского дворянского собрания. Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. Напоминаю вам, что мы сегодня из петербургской студии обсуждаем, как выглядит пейзаж информационного вещания в стране, потому что здесь проходит конкурс ТЭФИ «Регион», и сюда съехались телевизионщики, которые работают в информационных жанрах со всей страны. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 00. И я прошу вас рассказать, если вам есть что рассказать о вашем местном телеканале, о том, за что вы его любите или, может быть, за что не любите. И напоминаю, что я не забыла, и те, кто слушал нас сначала, так случилось, что просто Светлана была с нами не в студии, потому что они досматривали работы, а со мной в студии мои коллеги Елена Афанасьева, обозреватель «Эхо Москвы», и Вадим Токменев, корреспондент НТВ, лауреат ТЭФИ, кстати. Ну вот теперь давайте мы с вами обсудим. Председатель жюри, в общем, все сказал. Вы смотрели тщательнее, может быть, с меньшей пристрастностью, потому что выбирать никого не надо было, да? Вот если можно о ваших впечатлениях, Лена, я знаю, сосредоточилась на информационном вещании больше, на информационных программах, да? А Вадим может сказать о репортажах. К разговору, вот две страны, два телевидения. Это по-прежнему факт или все-таки уже нет?
Мне кажется, что это по-прежнему факт, потому что по картинке, которую смотришь в региональных выпусках, страна другая, лица другие. Другие лица, более депрессивные, более близкие к тем, которых мы видим на улицах не центральных городов, если попадаем куда-то, это беззубые старушки, морщинистые мужики, тетки плохо одетые, если это какие-то их жилье, социальные проблемы, то это ужасные деревянные дома, которые плохо отапливаются или вообще не отапливаются, и за это люди платят большую часть своей зарплаты. Это дети-сироты, это страна паводков, дерущихся священников, которые матом орут на корреспондентку. Люди живут в землянке на свалке, менты сажают, ментов судят за то, что они пытают своих подследственных, пропуская ток через носки, чтобы не было следов. Вот такая страна, когда смотришь потоком подряд 50 с чем-то репортажей и 79 информационных программ, в общей массе остается такое ощущение. Ты не помнишь, какой это регион, но страна, которая плывет, страна, которая возмущается отсутствием льгот, потому что это как раз тот период, Тэфи затронула, с осени 2004 года по июнь 2005, время, которое сейчас представлено работы, как раз, помните, пик прошлого сезона монетизации льгот. И среди этого совершенно непонятным цветком на этом удобрении, скажем, мягко, появляется телевидение нефтяных регионов. Телевидение более благополучное. Там другие
трубы,
лица.
Я это называю.
Да. А там дети с другими лицами. Они, там другие темы. А там рассказ о том, что со спутника, например, помогают пожарным Ханты-Мансийска тушить лесные пожары. Я это говорю сейчас со знаком плюс, хотя есть такие исключения, как, например, телевидение «Когалымнефтегаза» лукойловское, которое просто такой корпоративный выпуск, такая инфосервис. Он начинается с вручения Вагиту Алекперову премии в Нью-Йорке или в Вашингтоне, не помню уже. И главная новость – это то, что в ближайшие 3 дня у вас могут быть проблемы с обналичиванием денег с пластиковых карточек Visa, потому что программа в банке меняется. Это так выбивается из общего уровня вот этих несчастных старух, стариков, детей в детдомах, которых часто показывают в многих выпусках.
Лен, но это говорит только о том, что страны единой нет. Скорее, страны нет. Телевидение отражает...
То есть, дай бог, чтобы вся страна когда-то жила как нефтяные регионы, если мы когда-нибудь до этого доживем. Конечно, у каждого... Но вот есть две страны.
И есть два параллельных телевидения, все равно. Вот это вот национальное, которое как кровеносный сосуд соединяет развлечением и страхом. Это Нерон говорил, кстати, я не помню, где-то недавно вычитала, что он говорил, что захватить может Рим быть... страхом и развлечением. Вот.
Может быть, большие каналы боятся внести такую депрессуху в жизнь страны, еще добавить, показать натурально. Не знаю, Вадик работает на большом канале, он нам сейчас скажет, чего они боятся, их начальники, чего нет. И почему их толкают в желтизну, а не в этих несчастных людей, в которых хотелось бы всмотреться? И почему страна большой телевидения не видит тех тем, которые видит маленькая, но, может быть, плохо делает в силу невозможности, неумения? Я вот, например, заметила, мы ехали с вами сюда на эфир, разговаривали. Маленькая телекомпания, не очень хорошо сделанный цикл репортажей. Заберите детей из детдома к новогоднему столу. Плохо сделано. С точки зрения профессии, абсолютно идеально с точки зрения репортажа. В следующем репортаже расскажут, что все дети этого детского дома, их всех взяли к праздничному столу, их всех подарили, их всех согрели теплом, просто жители этого города. Значит, своего результата они добились. Почему это не может делать в каких-то иных масштабах, так видеть своих детей? Большое телевидение, это вопрос, наверное, к нему.
Ну, я с этим не согласен, потому что вот что касается детских домов и вот этой акции, о которой вы говорите, это все-таки совершенно другая функция журналистики, на мой взгляд.
Но все-таки тоже функция.
И если это плохо сделано, здесь стоит говорить о плохой журналистике, и больше не о чем говорить.
То есть но дети... исчерпывает.
Вадик, да. Но детей-то взяли и согрели теплом, даже плохо сделанные репортажи. А если бы их вообще не было?
Это вот, друзья, вы начинаете спорить о роли и месте местного телевидения и большого телевидения, и национального.
Ну,
или нет?
Я вообще, в принципе, не согласен с таким посылом, что две страны, два телевидения. Мы говорим здесь о исключительно картинке, да, которую мы видим. Здесь больше гламура инфотеймента на федеральных каналах. Там...
Инфотеймент — это развлечение плюс информация.
Да. Старики, старухи, грабежи, бандиты и так далее. Я больше чем уверен.
Нет, грабежи и бандиты у вас на канале есть, Вадим. Вот с этим мы уже не спорим.
Вот я как раз...
В запредельных количествах. Только подход немножко, угол зрения другой.
Я не Кулистиков.
Я не к вам, я не к вам.
Кулистиков — это генеральный директор НТВ. Я вам расшифрую. Давайте.
Так вот, картинка, которую вы перечисляли, она вполне ликвидна, продаваема в том числе и для федеральных каналов. Не это отличает региональную журналистику. Не это. Не картинка. Сами журналисты, их подход к деланию новостей, репортажей и так далее. Я не знаю, по крайней мере, то, что я посмотрел, да, Томск, Екатеринбург, Красноярск, все. На этом...
Все? На всю страну? Все?
Практически все. Кубань, это, там какие-то проблески были, и все. Все остальные регионы, сколько, 53 репортажа, да, вот из 53 репортажей не было ничего, чтобы зацепило, профессионально просто зацепило. Какая бы там история ни была рассказана, сколько бы там детей из детского дома не забрали, как репортаж, это сделано очень-очень плохо. И я просто приведу короткий пример. Сюжет присланный на конкурс ТЭФИ. Сюжет начинается со следующей фразы. Парку спецтехники регионального управления сервисного ремонта скважин, как говорится, прибыло. Сначала на железнодорожную станцию, затем трейлерами были доставлены два многоцелевых легких бронированных универсальных тягача. В народе их назвали танками, и это недалеко от истины.
Вадим, это только вы с вашей профессиональной подготовкой можете подряд выговорить. Я бы не выговорила.
Вот как только...
Зритель что-нибудь понял?
Ничего не понял. Вот в этом-то вся суть, что я уверен, что свободы там больше в регионах. У журналистов свободы больше, они ею не пользуются просто. У них есть возможность показывать людей, они показывают чиновников исключительно. Я вот сегодня задавал им вопросы. Почему чиновники, они не требуют от вас показывать себя? Не требуют.
Знаете, я как раз очень... приятно, но из небольших приятных наблюдений было то, что чиновников стало меньше. Может, я просто хорошо помню первые конкурсы, которые Аня проводила, интерньюсовские, «Время местное», «Новости время местное», когда просто поток шел репортажей, снятых с паркета администрации. Губернатор, первая новость — губернатор, вторая новость — губернатор, третья новость — мэр, четвертая опять губернатор. Вот я такого количества губернаторов в этот раз
не обольщайтесь, я подозреваю, что просто научились присылать работы на конкурс.
Может быть, фильтруют базар. Знают, что не пройдет.
Кое-где и первая новость — губернатора, и вторая, и десятая. И до детского сада. И вот я подозреваю, что вот в Питере мне коллеги часто говорят, что это выглядит приблизительно так. Ну, на конкурс просто научились присылать, мне кажется. Но опять же, Вадим, возвращаясь, я настойчиво все-таки спрашиваю. Страна, вот как вы ее чувствуете, когда посмотрели столько репортажей? Чем она дышит? Про что говорят? Или нет этой единой повестки дня? Везде она очень разная? Или все-таки есть некие темы, которые...
Ну, у меня одно ощущение осталось, что страна какая-то нафталиновая.
Да.
Вот судя по языку, которым разговаривает эта страна в репортажах, страна нафталиновая. Да здравствует Советский Союз. Корреспонденты, несмотря на свой возраст, а журналисты помолодели значительно, да, они там в 20
может,
лет...
Может, мы постарели.
Может быть. В 20 лет уже вполне можно выходить в эфир, вещать и так далее. Люди разговаривают пафосно, делают какие-то выводы, учат чему-то зрителю до сих пор, 21 век на дворе.
Но Вадим больше анализирует составляющие профессии, вот как работают,
да, в
кадре.
Да, он очень любит говорить, мы не будем рассказывать, но он говорит, вот закон рыбки, так репортаж выглядит. Головка, хвостик, и что ребушки были все очень аккуратненькие.
А я пыталась именно увидеть страну, а не работу моих коллег оценивать. Вот именно в тех кусочках лайфа, как вы называете. И страна, конечно, очень видна, но единственное, я могу сказать, что Светлана Сорокина сказала, что даже тот выпуск, который был в эфире, лучше. Может быть, в этом и есть одна беда конкурса. Вот он оценивает работы, были... Мне попадались выпуски новостей, которые вышли в эфир сразу после бесланских событий. То есть 2004-2005 год. Естественно, страна поменялась даже за эти полтора года.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. А я напоминаю, уважаемые слушатели, вам, что в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. «Война карикатур. Две модели мусульманских государств и Запад. Политика Москвы в Каспийском регионе. Как получить научную степень в России». И программа поддержки семьи и детства. Печальный опыт. Обо всем об этом сегодня в программе «Время и мир». Слушайте в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра в среду.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В столице Ирака, Багдаде, произошел взрыв. Сообщается, по меньшей мере, о 20 погибших. По данным полиции, заминированная машина взорвалась на рынке в южной части города. Чеченские власти настаивают на отправке детей с диагнозом псевдоастматический синдром на лечение в Москву. По данным Минздрава Чечни, состояние некоторых пациентов резко ухудшилось. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур обеспокоена нарушениями прав человека в Чечне. На встрече в Грозном с президентом республики Алло Алхановым Арбур сказала, что располагает информацией о применении пыток в правоохранительных структурах. Речь шла также о продолжающихся похищениях людей. В Дагестане вводятся карантин из-за вспышки птичьего гриппа. Заболевание выявлено в 17 населенных пунктах. Пятеро задержанных по делу об убийстве казахстанского оппозиционного лидера Алтынбека Сарсенбаева являются сотрудниками спецслужб, сообщил Комитет по национальной безопасности Казахстана. В Красном море найден черный ящик затонувшего египетского парома. При катастрофе парома в начале февраля погибли свыше 1000 человек. В Белграде на процессе об убийстве 6 боснийских мусульман в 1995 году один из подсудимых признал свою вину. Пера Петрашевич заявил на заседании суда, что принимал участие в убийстве, но подчеркнул, что выполнял приказ. Власти Ирана подтвердили, что на прошлой неделе был казнен один из деятелей оппозиции Хаджат Замани. Второй комплект олимпийских наград вторника был разыгран двоеборцами в спринте. Лучшим по сумме прыжка с большого трамплина и гонки на 7,5 километров стал австриец Феликс Готвальд. Серебряную медаль у норвежца Магнуса Моана, бронзовая у немца Георга Хиттиха. Вы слушали краткий выпуск новостей.
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева. Мы продолжаем. Итак, из петербургской студии мы сегодня продолжаем разговаривать о ТЭФе «Регион», о том, что сегодня в Репино собрались информационщики всей страны и обсуждают, что же такое телевидение регионов и как оно соотносится с телевидением всей страны. Напоминаю, телефон наш прямой 8 800 220 22 12. Вы можете нам звонить. Пейджеры в Москве 9 6 1 4 3, в Санкт-Петербурге 0 53, в Екатеринбурге 358 87 20. Я попросила вас рассказывать, если вы захотите, о тех каналах, которые вы смотрите в своих городах, чем они вам нравятся и чем не нравятся. И еще раз напомню о том, что со мной в петербургской студии гости репортер НТВ и лауреат ТЭФИ Вадим Токменев, который как раз и смотрел в этом вот направлении информационного вещания все репортажи, их там больше 50, и моя коллега, обозреватель «Эхо Москвы» Елена Афанасьева, она тоже успела посмотреть все эти 285 работ. Такая трудная работа. И жюри примет решение уже сегодня вот вечером, и завтра мы узнаем тех финалистов, которые в результате станут победителями, но уже в апреле их наградят в Сочи, куда соберется все региональное телевидение. Потому что вы видите обычно национальную церемонию ТЭФИ, а вот эти вот региональные церемонии, о них вы знаете меньше, но мы-то полагаем, что они не менее важны, чем и вот эти вот большие конкурсы. Итак, Сергей из Петербурга, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, если вот человек будет смотреть только питерские информационные программы, он будет вообще представление иметь самое минимальное о проблемах города, скорее всего, даже наоборот, он ничего об этом знать не будет. И вот сказали вот кто-то там предыдущий, что это стала добротная информационная программа. А я бы вот сказал так, что это не информационное, а дезинформационное вещание.
Это вы про какой, про какой канал-то говорите?
Вы знаете, ну давайте с канала «Россия».
Не-не-не, вы про свои. Мы сегодня не про Россию. Вы свои-то какие-то смотрите?
Пятый смотрю только, так сказать, с точки зрения погоды и еще чего-нибудь. Но смотреть, в общем-то, невозможно. Там ничего нет. Вот.
Понятно.
И можно смотреть вот НТВ в Питере. Там, как, конечно, резко отличается информационное содержание, такое более качественное. А так, в общем-то, вот этот пятый, он только за счет вот этих вот достаточно качественных фильмов, он свой такой мизерный.
То есть, Сергей, вы полагаете, что такому городу, как Петербург, в принципе, местное телевидение и не нужно?
Нет, наоборот, я считаю, что нужно местное телевидение.
А какое тогда оно должно быть?
Ну, оно должно быть чем-то напоминать то телевидение, которое было в начале 90-х и в конце 80-х.
Ну да, когда оно, собственно, стало звучать по всей стране, его и называли этим питерским телевидением.
Ну, все равно местные канале программы очень хорошие были.
Понятно. Благодарю вас. Сергей из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, по сравнению с началом 90-х годов, конечно, телевидение регрессирует у нас в сторону от таких свободных понятий. И в этом плане, конечно, хотелось бы отметить, что у нас масса народ не потому, что покорно просто вот так вот молчит и, как говорится, не выражает своего мнения, а просто потому, что люди у нас просто социально непросвещенные в том смысле, что многие даже не понимают, что, например, либерализм или даже та же конституционная монархия или просто свободная рыночная экономика в классическом виде, они куда ближе стоят именно к свободе личности. И в этом плане, конечно, что-то не видно никого из телевизионных программ, которые хоть немножко поддавали, так просвещали в этом плане, давали свет маяка, так сказать. Вот. Была раньше РЕН-ТВ, конечно, исчезли оттуда ведущие, как говорится, сам состав программы.
Сергей, вот. А вот мне просто очень интересно, мне любопытно... А, сорвался, жалко. Мне всегда любопытно узнать у москвичей, каким местным каналом они пользуются. Вот что они считают своим местным московским каналом. Потому что я вот для себя такого не вижу, да. Живя в Москве, не вижу. Ну, хорошо, уважаемые слушатели, мы будем еще вас подключать к нашему разговору. А я вас вот о чем хочу спросить, Елена и Вадим. Действительно, скоро из северной столицы должна начать, к осени обещают, вещание, новая всероссийская сеть, 41 частота получена, там ее разрабатывают, все их разрабатывают, придумывают, раздумывают, и концепция у нее, в общем, сформулирована была еще до конкурса. Это национальное телевидение регионов, общероссийское телевидение регионов. Ваше мнение? Это вообще возможно, вот после того, о чем мы с вами говорим? Или, может быть, то есть, может быть, возможно все-таки?
Мне кажется, что это категорически невозможно, причем с нескольких сторон. И со стороны людей, профессионально наблюдающих региональное телевидение, и со стороны зрителей. Как раз когда конкурс прошел, у меня на «Эхо Москвы» была передача этому посвященная, и слушатели все как один. Что звонившие из Петербурга и области, которые наблюдают здесь пятый канал, говорили, что такое телевидение, и нам не нужно, не то что другим регионам. Что звонившие из других регионов говорили, а зачем нам еще и эту? То, что происходит в одном городе, очень, если это качественно сделано, эти новости интересны жителям этого города иногда больше, чем общефедеральные. Мы знаем с вами пример, когда в Екатеринбурге четвертый канал по рейтингам опережает,
Вадим назвал, Екатеринбург,
да, опережает иногда даже первый канал, который обычно лидер. Но при этом эти новости интересны профессионалам на конкурсе, мы с вами их можем разобрать, но совершенно не будут смотреться здесь, например, в Петербурге или где-то еще. В этой 41-й частоте такие разные регионы, что вот мы как раз сидели, говорили, в городе Шахты Ростовской области, где Вадим работал, а я когда-то росла, не в городе, а имеется в виду в Ростове, а в этом городе шахтерам то, что сказала Валентина Матвиенко, и как она открыла какую-нибудь здесь выставку, это совершенно неинтересно. Я сегодня как раз досматривала информационную программу петербургскую. Там начиналось про то, как мыли памятники здесь, в городе. Наверное, это любопытная деталька, как виньеточка к выпуску новостей здесь. Помыли какой-то памятник. Но что это скажет людям где-нибудь в Биробиджане, где тоже этот канал должен вещать, непонятно. Как можно выстроить концепцию регионов, я пока не знаю. Если она у них получится, ну, флаг в руки.
А можете прояснить, то есть концепция в чем заключается? Что у Пятого канала появится корреспондентская сеть по стране?
Ну, пока ее так внятно, на конкурсе-то ее как-то объясняли, и, судя по
всему... И говорят, блистательно представили,
во всяком случае, члены Федеральной конкурсной комиссии. Видимо, их убедила концепция развития вот такого типа телевидения. Как я понимаю, они собираются создавать в этих 41 городе такие открытые площадки, видимо, создавать свои такие бюро локальные, где будут предоставлять возможность с какими-то включениями, с новостями.
Но опять-таки, как включение это... из одного города совершенно будет, по-моему, неинтересно жителям другого. Например, Аня, вот вы сказали несколько минут назад, что не знаете, что такое московское телевидение, но в Москве как раз есть, по крайней мере, одна очень качественная новостная программа городских новостей, которая выходит, как ни странно, на канале России,
Вести Москва,
которую здесь в Питере, наверное, люди не видят. Вести Москва – это действительно хорошие городские новости, гораздо более качественные, чем городского канала ТВЦ. Но это городские новости. Пока жив здесь, в Петербурге, можно посмотреть один день в качестве любопытства, да, что у них в Москве. Но на второй день смотреть не станешь, потому что интересно, а что у меня тут в Петербурге? А что у меня в Екатеринбурге или в Петропавловске-Камчатском? Хорошо, если у меня сделают так, но про меня.
А вот нам тут господин Добрый написал, это вот наш питерский постоянный слушатель, что из местных каналов я смотрю канал 100, но, к сожалению, мне кажется, он не развивается, а стоит на месте. Одни и те же передачи и фильм показывают старые. Но вот я слышала об этом канале уже не один раз, и сегодня знаю, что жюри обсуждало тоже некоторые из программ, там какая-то такая любопытная программа, итоговая в необычном формате, и тоже называется, или там информационно-развлекательная, она не очень понятна.
Вчера как раз Сергей Брилев сказал, что он не понял эту программу, он анализировал
информационно-аналитическую. Ну вот, тем не менее, она обратила на себя внимание.
И Сережа сказал, может
видимо.
Быть, это не для меня, возможно, и не для Брилева.
Вполне возможно.
Владимир из Московской области, вы в эфире, здравствуйте.
Я хочу сказать о канале «Московия».
Да.
Как бы региональный канал считается, да?
Ну, в общем, да.
Да, но вот я и хотел бы его немножко как бы осветить. Но сначала
давайте
небольшое такое отступление по поводу первого вашего начального информации, когда вы говорите со Светланой Сорокиной.
Да.
А, значит, когда Светлана начинала Сорокина, значит, она пришла с петербургского телевидения в Москву, вот, и ей как бы немножко препоны делал товарищ Невзоров на ее пути к ее профессиональной такого
взрыва. Да нет, это вас как дезинформация, он ей мешал особенно.
Я это знаю просто, не надо мне говорить, но просто не в этом, суть не в этом. Просто,
ну, не в этом,
когда
давайте.
Светлана становилась вот уже этой профессиональной своей деятельности, то она видела перед собой примеры людей, профессионально работающих в этой сфере, да? Сейчас вот таких людей как бы меньше стало, вот на кого можно ориентироваться? Можно их по пальцам пересчитать, допустим.
Это вы правы, мне кажется, да.
А?
Это вы правы. Вот и мои коллеги кивают здесь, согласны.
Вот, я имею в виду, что вот региональное телевидение как бы в этом плане как бы имеет меньше ориентиров. И вот оно начинает вариться своей как бы, это, ну...
В своем соку.
Как бы саморазвивающейся, получается, так? И вот к чему про Москву хочу сказать.
Так.
У нее, во-первых, как бы время эфира не развивается, у них постоянное время, своего канала как бы нет. Они вклиниваются в московское вещание, в ТВЦ, вернее.
Да.
Так, и вот смотрите, что у них есть там хорошая как бы тема, вот они рассматривают, и в основном о Москве ведут разговор.
Да, городской канал.
Мало охвачено, хотя именно Подмосковье, да, и должно быть главной темой. Ведь в каждом городе, оно вот здесь, например, Ореха Зуева, Люберцы, Долгопрудное, или там же очень много чего происходит с точки зрения событий, с точки зрения каких-то новаций. Например, очень интересный вот город развивается у нас, это Раменское, допустим, под Москвой, да?
Но ведь там везде тоже есть свои телекомпании. Вы их не видите?
Да не в этом дело, что их видеть. Не в этом дело, а в том, что вот о них надо рассказывать, чтобы было у людей интерес к тому, что есть в России, в глубинке.
А как об этом? Вот хорошо. Послушайте, Владимир, может, у вас есть рецепт. А как попытаться сделать так, чтобы новости Раменского стали интересны в Люберцах или в Воронеже? Ну, вот
а вот
как?
Для этого надо Москве рассказывать о том положительном, что есть в развитии, например, в том же жилищно-коммунальном хозяйстве. Есть же какие-то инновации.
Понятно.
В обустройстве города, например.
Ясно, Владимир, у вас точка зрения ясна. спасибо большое. Вот Волгоградская область аж дозвонилась до Петербурга. Юрий Владимирович, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, что касается федеральных каналов, то правдивой информации там мало. У нас, скажем, в Волгоградской области, ну, остался, пожалуй, один канал, который дает правдивую информацию в городе, о том, что делается прежде всего в городе и в области.
А вот он, кстати, рассказывал о закрытии вашей газеты в Волгограде?
Вы знаете, я этой карикатуры не видел, и о том, что не читал, я лучше помолчу.
Понятно.
Значит, а вот у нас есть хороший телеканал Т-34 и особенно программа «Городской дозор» волгоградская, которая дает правдивую информацию, что делается у нас.
У вас,
И примерно года 4 назад у нас был очень хороший канал АВС, альтернативно-вещательная система, руководил которой Тигран Карапетян. Я не знаю, это имя вам известно или нет.
Ну, телевизионщиков в стране, знаете, их так за 100 тысяч зашкаливает, вот. Потому что телекомпаний в стране больше тысячи штук.
Это была самобытная компания, самобытная, вот, которую было приятно посмотреть. А сейчас...
Но, тем не менее, вам есть все-таки что смотреть. У вас есть некоторый такой вот набор. Хорошо.
Т-34 это...
Благодарю вас. Да, Лена.
А вот у меня вопрос к Вадиму есть. Вадим, когда вы работали в Ростове корреспондентом, причем вы человек не ростовский, то есть не встроенный в тот момент были в структуру, то, что давали вы на НТВ, то, что давали местные каналы, это сильно отличалось?
В тот момент, да. Это отличалось очень сильно, и более того, ростовчане от НТВ узнавали какие-то важные новости, и не получали их от местного канала
ДонТ. Почему не получали?
А потому что ДонТР...
Он губернаторский,
абсолютно,
да?
Точно, конечно. Государственный канал, который работает по звонку губернатора.
Но там есть еще, например, Южный регион. Тоже не дотягивали?
Южный регион... ну, по крайней мере, я для себя не получал от них информацию.
Ну, я думаю, что и сейчас в стране, в общем, где-то похожая ситуация. Только федеральный канал может рассказать
где-то
о
несчастье.
Где-то есть
сильный корреспондент, который на федеральный
канал
передаст.
Где-то нет. Я, например, знаю, что вот сейчас в нескольких местах, в Калининграде... закрыта, так перехвачена компания, теперь все говорят о рейдерах и спорах хозяйствующих субъектов, да, там явно тоже с подачи губернатора, который там сменился. В Туле происходят странные истории с одной из старейших компаний.
А вот заметьте, они
то есть не странные, а просто закрывают и пытаются придавить вот эти вот возможности рассказывать людям о них. И об их проблемах.
Мы раньше всегда говорили, что, понятно, независимых каналов нет, но в тех регионах, где есть какая-то драчка между губернатором, например, мэром, какими-то властями, как ни странно, эти регионы живут лучше, потому что мэрский канал дает одну позицию, да. Губернаторский другой, канал какого-нибудь олигарха третью, и все-таки есть хоть какая-то возможность видеть разные точки зрения, чего нет, например, на государственных каналах сейчас.
Ну, на федеральных вообще да. Очень сложно с точками зрения. Юрий Юрьевич из Петербурга, здравствуйте, вы в эфире.
Да. Я внимательно слушаю передачу вашу, и вы знаете, вот все-таки мне кажется, что вы не учитываете одной очень важной вещи, а может быть даже и не одной. Вот
ну,
когда
скажите
я смотрю,
об одной важной, да.
Когда я смотрю, предположим, центральное телевидение, я отношу к этим каналам НТВ, Россию, то, конечно, уровень профессионализма очень высок. Я смотрю корреспондентов, которые мне могут нравиться или не нравиться, но он очень высок. Другое дело, в чем беда и в чем я не получаю никакого представления о регионах. И поэтому вот я внимательно слушал ваши дискуссии предыдущие, и ведь в чем проблема, оказывается, главная? А главное в том, чтобы высветить вопрос в данном регионе. Вот губернатор не задавил или задавил, закрыл телевидение или не закрыл. И это оборотная сторона этого дела. Как он может закрывать в этой ситуации, когда он не вправе это делать по закону? Значит, здесь нарушение закона и так далее, и так далее. Но с другой стороны, это очень исключительный случай, чтобы региональная какая-то компания, телевизионная, она вела на высоком уровне передачу. Значит, можно говорить только о том, что она извещает своих телезрителей о каких-то злободневных событиях данного региона.
Но разве этого мало, Юрий Юрьевич?
Я, например, не понимаю. Я хоть родился здесь, в Петербурге, но я не понимаю, о чем какой конкурс выиграл телевизионный пятый канал и почему он претендует на какую-то национальную роль. Ну, не понимаю просто. Я хочу получать достоверную информацию о своей стране целиком. А я этой возможности не имею.
Понятно, понятно, Юрий Юрьевич. В общем, как-то питерцам, по-моему, у них с телевидением не задалось последние годы. Что-то все очень недовольны. И вот мало кто
говорит. У них просто, по-моему, был такой хороший пример. Действительно, вот то, о чем сегодня несколько раз вспоминали, конец 80-х, начало 90-х. Как раз я в то время жила в Ростове, где не ловился питерский канал. Приезжая в Москву, первым делом бежала, искала эту пятую кнопку, чтобы посмотреть, потому что это было дыхание на всю страну, вот совершенно иное, не московское, питерское, которое определило развитие очень многих потом и федеральных каналов, не только потому, что люди переходили, а потому что жанры переходили, потому что манера переходила, все. И потеряв такой канал, питерцам, конечно, наверное, обидно. Имеется в виду не канал как структуру организационную, а как явление в жизни города. Но конкурсом федеральным, ведь мы же не сказали о том, что, по сути, питерский канал получил вот этот уникальный пул частот, после того, как где-то летом президент обмолвился, что хорошо бы питерскому каналу вернуться в федеральный эфир. Под эту реплику и был организован конкурс, все эти частоты. Но так просто вернуть влияние, вернуть вот такое воздействие на умы зрителей невозможно. И время другое, и канал другой, и все
другое.
Тем
более, что действительно все равно... Как концепцию не напиши эффектно, все равно не ясен механизм, как сделать для страны страну интересной. Потому что если мы с вами смотрим новости Владивостока и Калининграда, и вот в зале эти ребята сейчас собираются, ну это, ей-богу, это просто люди, которые говорят на одном языке, их ничего почти не связывает, кроме языка и общенационального телевидения. Как сделать так, чтобы вот этот телевидение
беды, конечно, иногда связывают. Везде потопы, везде там...
Да, ну, беды связывают. Все остальное... Да, и некая такая вот державность пропагандистская, наверное, связывает. Ну, вот еще развлечения связывают. Агрессивно, гламурно. Я вот все смотрю, Вадик так на нас косится. Мы потому что ехали сюда и напали на него за канал НТВ, который, собственно...
Зря напали. Он же действительно не
Да, не Кулистиков, да, который просто превращается в такое, в общем, криминальное зрелище в основном. И вот я, тем не менее, Вадик, все равно вас спрошу об этом. Ну, вот нужно ли вам, успешному, талантливому, получившему ТЭФИ,
большой ТЭФИ,
знающему о своих возможностях и репутации, делать то, что вы сейчас неизбежно делаете, желтить эти темы, а не заниматься тем, что вы действительно умеете хорошо делать, рассказывать людям о людях?
Ну, я буду все равно себя уверять, что, по крайней мере, профессия репортер не является желтой программой. Я убежден в этом. Вот, а потом, ведь в последние годы все теленачальники говорят об одном. Телевидение – это бизнес. То есть, когда...
Да-да-да, мы сегодня видели, как вы просили нас посмотреть, а рейтинг этого, а рейтинг того.
Да, абсолютно верно. Потому что говорят, что если ты хочешь заниматься творчеством, вот езжай домой, вот заводи там в компьютере монтажную программу и занимайся творчеством для себя и своих детей. Вот. А так как телевидение бизнес, я не знаю рецепта. Это замкнутый круг.
И начальники ваши, похоже, тоже не знают.
Возможно. Это замкнутый круг, потому что чем больше желтизны, тем больше желтизны требует зритель. Рейтинги растут, а, соответственно, хочется их еще более поднимать. И я не знаю, как выйти из этого замкнутого.
Но это же лукавство. Зрители смотрят и другие программы.
Например.
Ну, например, вот «История в деталях», которую мы сегодня с вами вспоминали.
Да, прекрасная программа, добрая, качественная, мегапрофессиональная. Сам в ней снимался, видел себя, понравился. Рейтинг 2.
И два, что? Мы же с вами посмотрели больше.
Чуть больше. И что?
На канале НТВ эту программу бы закрыли. Вот и все.
То есть вам ставят планку, какой рейтинг вы обязаны
Да нам держать. Не ставят планку. Есть известные показатели. Ниже 6 по России... Программа убыточная.
Это мы сейчас говорим непохожие вещи, непонятные для слушателей.
До сути, да.
Ну, надо это... очень быстро объяснить, что это 6% это процент зрителей, смотрящих в этот момент телевизор. Если из всех, кто, из 100 человек, кто смотрит телевизор, меньше 6 смотрят НТВ, то, значит, Вадиму запретят делать такие программы.
Да не запретят, просто программа убыточная, зачем платить деньги?
Ну, понятно. Вот я сильно подозреваю, что региональное телевидение, если его будут делать общенациональным, и если его все время, как телевидение трубы, не будут подогревать инвестициями, оно никаких денег заработать-то не может.
Вот я и говорю о том, что все говорили, что канал, пятый канал в Петербурге, который расширил пул инвесторов, то есть как-то допомиссию, провел такие грамотные слова. Вошли здесь крупные коммерческие структуры, которые говорят, что их владельцы – это друзья личные президента. Так вот, я боюсь, что, в общем-то, не лучший подарок друзья президента получили, потому что, во-первых, надо очень много денег вложить в федеральный канал, и вряд ли они отобьются на рекламе, потому что реклама распределяется именно на зрительском смотрении. А если зрители во всей стране не будут смотреть питерское телевидение, на чем они будут отбивать деньги?
Неужели вы верите, что этот канал создается для того, чтобы отбить деньги, получить деньги от рекламы?
Я иногда говорю то, что принято в цивилизованном обществе, по крайней мере, говорить вслух.
Хорошо, Вадим, тем не менее. Ну вот показалось, посмотрев репортажи, что региональные репортажи, что репортеры следуют в русле фарватера федерального канала в выборе темы стилистики? Или все-таки нет? Все-таки они чего-то такого
пытаются... К вашему счастью, Аня, я скажу, что вот они абсолютно не подвержены искать какие-то желтые темы, скандальные вещи.
То есть им рейтинг
они
не
вот
нужен.
Они вот как в 70-м году делали, так и делают.
Что вы так обижаете, Вадим?
Хорошо, я скажу мягче. Хорошо.
В 95-й хотя бы.
В 95-м. Просто я сталкивался с этим не только здесь. Когда приехали, допустим, на Интерньюз журналисты региональные.
Это школа такая, учебная, я объясняю слушателям. Да.
Прогрессивная школа, на которой мы предложили, ребята, выберите себе темы. Что выбирают ребята? Они говорят, ребята, которые работают в регионах. Они говорят, вот в Госдуме приняли закон. Я говорю, господи, у тебя возможность, вся Москва у твоих ног. Иди, снимай все, что ты хочешь. Проститутка. Хотел ты там снять всегда?
Да почему же проститутка?
А еще говорят, не желтая программа.
Да. Говорят, выбирай, что хочешь.
Хорошо, человеку 20 лет, у него есть интересы. Ночные клубы, ночная жизнь. Я не знаю, жизнь студентов. Все, что угодно. Нет. Люди зациклены на каком-то эпизоде.
Знаете, у нас страна изначально ориентирована в центр, такая пирамида, где все в Москве всегда было. В отличие, например, от Америки, где очень сильное телевидение в разных регионах, потому что она никогда не была заточена на Вашингтон, да? А у нас всегда...
Это тоже иллюзия.
Например, я сегодня вот смотрела разных ведущих информационных, мы просто смеялись с Андреем Норкиным. Одна девочка в Казани, вот копия Жанны Агалаковой, только брюнетка, другая девочка в Афонтово, Красноярске, копия Кати Андреева, только блондинка, но подражает Москве они. Подражают вольно или невольно, я не знаю.
Я так понимаю, сегодня вот по разговору с членами жюри и с теми выступающими мастерами перед региональными коллегами, я поняла, что действительно чего-то необычного, удивительного почти не было, а это 258 работ. И в этом смысле это все-таки странно. Страна такая большая и такая разная, а почти ничем не удивили. Говорят, вот в Чебоксарах какой-то потрясающий утренний канал, где новости исполняют в виде частушек.
Я сегодня его видел.
И это единственное, что очень развеселило зал и сильно развлекло жюри. Но боюсь,
это, наверное, смешит один раз.
Вот подражать этому, я подозреваю, в общем, не стоит. И, наверное, это довольно тяжело исполнять в каких-то иных городах. Но, тем не менее, не по форме, не по интонации. Видимо, телевидение в этом году не очень потрясало. Но, может быть, что-нибудь все-таки изменится. Как и эпоха, телевидение не может быть лучше страны и лучше времени. Вот мы будем так завершать из Питера сегодняшнюю нашу программу. Я благодарю Вадима Токменева, репортера телеканала НТВ. Надеюсь, что вы все-таки, Вадим, будете следовать тем блистательным темам и направлению в настоящей журналистике. Не желтить.
Будем все эти светлые и добрые.
Поиздевался. Иронично сказал. Я благодарю
чистосердечных признаний. Программа «Максимум» и всего прочего.
И благодарю Елену Афанасьеву, которая которая помогала нам сегодня рассказать вам о региональном телевидении. Благодарю и вас. У микрофона была Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания. В 20 часов по московскому времени в эфир выйдет Андрей Шарый. Главная тема выпуска «Время свободы». Таковы мать Андрея Сычева расскажет журналистам о солдатских мучениях своего сына. Как дело Сычева изменит ситуацию в российской армии. Представитель ООН по правам человека Луиза Арбур в поездке по Северному Кавказу. Что ей показывают в Ингушетии и Чечне. Британский историк приговорен судом в Австрии к 3 годам тюрьмы за отрицание Холокоста. Нарушен ли принцип свободы слова? Ну и, наконец, панорама зимней Олимпиады в Турине. С кем сборная России встретится в четвертьфинале хоккейного турнира? Андрей Шарый.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте.